Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя передача «Рабочий полдень». Вы и я, между прочим, поскольку есть самое последнее, то, что я беру прямо во время эфира, смотрю, мы должны знать про новости этого дня. Прежде всего, собирайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Пожалуйста, кто имеет возможность, бросьте донаты, ну и пишите комментарии. Это крайне важно. Еще хочу сказать, что очень важно, чтобы вы публиковали вашу температуру в вашем населенном пункте, обязательно писали, где. Это дает такую, ну, дополнительную картину мира, если можно так сказать, ваше участие, которое, на мой взгляд, должно быть максимальным. Ну, теперь давайте начнем с новостей. И новостей, конечно же, имеющие отношение к Украине. Вы знаете, я всегда с этого начинаю. Ну вот некоторые заголовки. Состоялся обмен, из плена удалось вернуть 157 украинцев. Хочу вам сказать, что 157 на 157. То есть украинская сторона дала тоже 157 пленных. В январе силы обороны уничтожили более 30 тысяч оккупантов, заявляет Минобороны Украины. Здесь что важно, это, так сказать, не самое, потому что это обычно 30 тысяч. То есть что такое 30 тысяч? 30 тысяч – это 1000 в день. Путину наплевать, но мобилизация, как говорит Белковский, идет полным ходом. 1000 в день, но их все равно, то есть 1000 в день украинцы убивают, ну, выводят из строя, скажем так, обнуляют, как принято говорить. А господа российское руководство, они возмущаются, и российские пропагандисты, они говорят, а Федоров сказал, что он хочет довести до 50 тысяч. Доведет. Чему они? Я вас умоляю. Значит, до 50 тысяч, это, ну, там, Не тысячу в день, а 1200 в день, 1300 в день. Ну, вы можете легко посчитать, сколько это. Что прямо на фоне того, что 1000 обнуляется? Вообще, нет. Я вам хочу сказать, что Российская Федерация всегда меня в этом удивляла. И не Путин удивлял, на Путине негде, как говорила моя мама, негде пробы ставить. А удивлял замечательный русский народ, такой христопродавец, понимаете, который за бабки вообще, это совершенно замечательно. ВСУ ударили ракетами «Фламинго», полетели ракеты «Фламинго» по полигону Капустин-Яр, где базируется «Орешник», сообщает Генштаб. Ну, пока нету фотографии, вы знаете, должно пройти пару дней для того, чтобы все это дело заработало, и независимые источники, Институт изучения войны, там всякие американцы, британцы, немцы дали фотографии. Что там? Ну, извините, ударили ракетами «Фламинго». Я так думаю, что настоял Федоров, нынешний, если можно сказать, такой модератор, такой шоураннер украино-российской войны, который сделал еще одну вещь. То есть он настоял, чтобы это были «Фламинго». Я не знаю, может, их там допиливали, дотачивали. «Старлинг» россиян заблокирован, а внесенные в белый список терминалы работают. Боже, если бы вы слышали этот вой на болотах, как они это дело обсуждают, как Соловьев грозит, что надо ударить. Значит, я это вечером вам покажу, дам немножко послушать их вой. Он предлагает ударить по предприятиям Маска. То есть они ударяют по предприятиям Маска. Понимаете, он полный шиза. Он просто уже отвязался. И вот такие вот фантазии, знаете, как у подростков по Люции когда-то, у них там всякие фантазии. Так и у него, такой полюционирующий пропагандист. Ну вот вдумайтесь, значит, давайте ударим, чем вы ударите, какой ответ вы получите. 40 тысяч, более 40 тысяч старлинков они тайно ввезли всеми черными способами. Они зарегистрированы где-то в Мексике, в Америке и так далее. Но контора работает. Но теперь выяснилось, что они не в белом списке. А географически видно, где они. Поэтому официально Starlink не завозится в Российскую Федерацию. Соответственно, все очень просто. Те Starlink, которые находятся на этой территории, вот я имею в виду, ну, сопредельно, я не имею в виду глубинку России, там тоже все это дело закрыто. Но вот это вот, значит, история. Вот есть белый список, который сообщается Федоровым, вы знаете, что Федоров предложил такое решение, сообщается Starlink. Там некая дама, генеральный директор этого дела, она очень любит Федорова, он ей сообщает белые списки, те включают, а все остальные выключают. И вот они оказались слепо-глухонемыми. Боже мой. Ну, вы извините. Ну, что по этому поводу делать? По этому поводу ничего не сделаешь. Вот так оно устроено. Студенты, погибшие от дрона в Запорожье. Во время удара они шли из кинотеатра. Кошмар. Значит, в Украине будет короткое потепление, потом вернутся морозы, минус 22 градуса. Вообще, честно говоря, тяжелая история, слушайте, с погодой. Потепление. Честно говоря, я вообще не думал, что я когда-то увижу снег. Ну, чуть-чуть, там пару капель, которые тут же тают. Ничего подобного. Морозы, все как полагается. Идем дальше. Зеленский сообщил, когда будет следующий раунд мирных переговоров. Переговорные делегации договорились о том, что следующая встреча состоится в ближайшее время. Ну, да. Дональд Туск приехал в Киев, и там у них была совместная пресс-конференция, они об этом говорили. Зеленский ответил, раз звучит сейчас тревога, а в этот момент, когда он делал пресс-конференцию, прозвучала тревога. Это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам с вами понятно. Президент добавил, будет в ближайшее время. Теперь о... Ну, знаете, я не буду это читать. Он сказал, в общем, работали рабочие группы. Но, естественно, вопрос территорий, вопрос, так сказать, и так далее, это, насколько я понимаю, вообще не обсуждалось. Но еще раз, лучше переговоры, чем их отсутствие. Даже на фоне того, что идет стрельба. Ну вот интересная история. Смотрите, матч хоккейных сборных... Это, как вам сказать, не имеет вроде прямого отношения к Украине, но имеет на самом деле. Матч хоккейных сборных Финляндии и Канады на Олимпиаде перенесли из-за. Вот тут я должен вам прочитать нечто интересное. Консультации с медицинскими работниками, которые обнаружили случаи норовируса в сборной Финляндии. Значит, напомним, перед стартом Олимпийских игр 4 хоккеистки сборной Финляндии заразились коронавирусом. Но вот норовирус, ну это, наверное, коронавирус, но тут написано норовирус. Не знаю, что это такое, но, в общем, наверное, ничего хорошего. Таблетки запиваются. Дневные, вечерние через 6 часов. Идем дальше. Зимние Олимпийские игры. Надо будет посмотреть. Вы знаете, они, вот я бы так сказал, они меня очень успокаивают. Вот лыжники, например. Вот такое что-то спокойное. Когда они бегут, у меня такое ощущение, что я бегу рядом с ними. Ну, вот такое вот, да. Смертельный дрифт. Авто провалилось под лед на Киевщине. Нашли тело погибшего, еще одного ищут. Вы знаете, очень много случаев, когда ребята с хорошими машинами... Вот, Сигита пишет, норовирус, часто называемый зимней рвотной болезнью, высокозаразная вирусная инфекция, вызывающая острое воспаление желудка и кишечника. Но это, как принято говорить, желудочный грипп, ну, приблизительно, потому что пару раз болел желудочным гриппом, мало не покажется. Фавидин пришел, Ларри Дрим, приветствую вас, мои дорогие, Святханенко, значит... Святханенко говорит, да, пану Матвею можно и просто слухати, головне, щоб не на шкоду. Да, невже я кажу щось таке на шкоду? То, что я желаю смерти Путину, мне кажется, это всем на радость, наверное, все-таки. Ну, хорошо, давайте теперь вот смотрите. Вот тоже опять по поводу этого будет много крика, который на самом деле бессмысленный. Вице-президент США заявил, что Вашингтон не исключает сотрудничество с Россией в некоторых областях, потому что считает, что это не противоречит позиции США по войне в Украине. Государства могут не соглашаться с Украиной, с Россией по ряду вопросов, но это не означает отсутствие двустороннего сотрудничества. Что он имеет в виду? Ну, например, там нормальное сокращение ядерных вооружений, да? Это же двусторонняя история, да? И это не означает, что их не надо сокращать, потому что идет война. Ну, по этому поводу, естественно, будет много крика, потому что люди, так сказать, реагируют, ну вот просто реагируют, просто, понимаете? Ой, он сказал, теперь будет дружба, Украину кинут, и все, вот это вот будет такое. Ну, хорошо. Это уже зависит от понимания людей. Так, теперь поехали, я вам буду рассказывать то, что я засейвил для вас, много всего. Ну, тут самая разная информация, нас, естественно, с вами не может не интересовать новая продукция компании Apple. Вы знаете, Apple не выпускали раскладушек вот таких вот, как Samsung, как Huawei, как многие другие фирмы. И у них нет искусственного интеллекта. Ну, с искусственным интеллектом они договорились. Они будут использовать интеллект гугловский. Если я не ошибаюсь, он Gemini называется. Точно не помню, но неважно. Вот гугловский интеллект, который хорошо работает, обновляется и так далее, и так далее. Наконец-то. Вот видите, даже у монстров не всегда все получается. Идем дальше. Пишет Apple Insider. Apple прямо сейчас допиливает складной iPhone. И тут всплыла любопытная деталь. Оказалось, что компания тестирует совершенно особый защитный слой экрана. Не обычный PET-пластик, как у складных андроидов, а прозрачный полиимид. Он дороже, зато заметно жестче и хуже царапается. Почему это важно? Во всех нынешних фолдах ты по факту тыкаешь пальцем в пленку, а не в стекло. Она быстро покрывается микроцарапинами, продавливается ногтями, ощущается как дорогой пластик. А полиимид ближе к нормальному экрану. И дальше они пишут, хоть бы получилось. Ну, у Apple получается, как мне кажется. Значит, пишет человек следующее. Смотрю Юрия Шведа. Не упоминая источник, он предполагает, что в российско-американо-украинском треугольнике приближается реализация косовского сценария. Вот давайте разберемся, что такое косовский сценарий. То есть создается резолюция Совета Безопасности ООН, согласно которой, первое, вооруженные силы покидают Донбасс, второе, То есть Украины, я так понимаю. Второе, русские не двигаются вперед. Третье, контроль территории, из которой уйдет ЗСУ, будут осуществлять миротворцы по мандату ООН. Пятое, суверенитет этой территории останется неопределенным. Украина получит гарантии безопасности в формате, о котором писала Financial Times, Юрий Швец. Информация, значит, я вам об этом рассказывал, да, вот эти вот гарантии трехступенчатые. Конечно, еще много вопросов, однако мне кажется, что власти Зеленского готовы к подобному сценарию. Почему я чувствую так ситуацию? Я считаю, что все те социологические опросы, я не раз выражал недоверие любым опросам, проведенным для нынешней власти, которые типа указывают на готовность большинства украинцев отказаться от территории в обмен на мир, все эти опросы являются не более, чем подготовкой общественного мнения для соответствующих действий Зеленского. Значит, а третье, а второе – это неслыханный рейтинг доверия Зеленского. Объедините эти два ингредиента, и вы получите общество, готовое принять решение Зеленского о выведении войск за мир. Я очень хочу ошибаться, но загадочный намек Трампа о феномене ООН, который неизбежен, заставляет мыслям идти именно к тому, что говорил Юрий Швец. Ну, я не вижу здесь ничего катастрофического. Если украинцы уйдут с этой территории, а там будет мандат ООН, и туда зайдут голубые каски ООН, то пусть они стоят. А что здесь такого плохого? Не вижу ничего плохого. Голубые каски ООН стоят во многих местах. Ну, например, Северный Кипр, Южный Кипр. Никто не умер. Ну, постоят, пока Путин умрет. Ну вот, Нора, ну естественно. Понятно, что русские зайдут сразу и пойдут, да. Ну вот, Нора, я понял. Интересная точка зрения. Теперь русские школы. Значит, русские школы в России, российские школы, они поняли, ну, Министерство образования так называемое, да, они поняли, что школьники все равно узнают, что был такой писатель Оруэлл, и что у Оруэлла был роман 1984. И нужно было играть на опережение. И вот придумано опережение. Школьникам в Томской области рассказали о том, что герой романа Оруэлла 1984, Уинстон Смит, это радикал, который пытается подорвать доверие к партии. Вы думаете, что это шутка? Абсолютно нет. Читаю текст. В чем выражается деструктивное поведение персонажа? Главный герой романа единолично пытается противостоять тоталитарному режиму. Единолично. Второе. Изменяет информацию в официальных документах, которая противоречит основной идее партии. И третье. Испытывает сильную ненависть к партии. И четвертое. Пытается подорвать доверие к партии, что в дальнейшем приведет к революции. То есть поэтому он радикал. Да, он радикал, только он радикал со знаком плюс, а они его выставляют со знаком минус и пишут про какую-то партию. Это фантастическая история, конечно. Идем дальше, у нас сегодня много чего. такое люблю. Есть такой в Москве гениальное название «Партийный переулок». Партийный переулок. Партийный. Ну, осталось. В Москве загорелись редакции Z-пропагандистов. Пожар начался в бизнес-центре в партийном переулке, Даниловский район, где сидят журналисты «Известий», мракобесного «Царьграда» и мракобесного РЕН-ТВ, Пятого канала и агентства «Регнум». Там же находится фитнес-клуб. Людей эвакуировали, а пострадавших не сообщалось. Очень смешно. Ну, видите как. Горит. Теперь, дорогие друзья, я буду это дело пробовать. Сегодня большая сенсация от Ютуба. Не потому, что, так сказать, там что-то выложили невероятное и так далее. Нет, разговор идет о давно ожидаемой функции, которая наконец появилась, и я пою осанну Гуглу и Брину и всем-всем этим ребятам. Читаю. YouTube запустил суперполезную опцию для людей, ну, так сказать, плохо знающих или не знающих английский язык. Но любой язык, кроме своего. Дублирование аудиодорожки было доступно и раньше, но теперь оно выходит на качественно новый уровень. Новая фича доступна для всех каналов без исключения и базируется на нейросетях и искусственном интеллекте. Она не только переводит речь, но и старается сохранить интонации и эмоции автора, а в некоторых случаях даже синхронизирует движение лицевых мышц говорящего. Сейчас опция доступна на 27 языках. Там есть русский. Украинский я не проверял, просто это русское издание. iGuide пишет, поэтому проверьте. Чтобы воспользоваться новым ИИ-переводом, просто нужно нажать на шестеренку в плеере, а потом выбрать свой язык из списка, простите, звуковых дорожек. На текущий момент опция может быть доступна не у всех из-за постепенного развертывания. Отмечается, что авторы могут по желанию отключить нейродубляж YouTube на своих роликах и добавлять свой собственный или не делать его вовсе. Единственное, тут видите написано «дублирование аудиодорожки». То есть, другими словами, я понимаю, что это не субтитры, а это прямо голос говорит по-английски. Ну, например, вот я говорю по-русски, а голос говорит по-английски. Офигительно. Офигительно. Вот попробуйте в разных странах, ну, в Штатах тоже, в Штатах, я уверен, это есть и так далее, да? Очень интересно. Очень-очень интересно. Я еще и вечером это прочитаю. Угу. Пишет такой Олег Буринский. Почему РФ ползет вперед, а Украина нет? Ну вот вы знаете, они продвигаются, продвигаются. Правда, возникает некоторая проблема, которая называется «по 1000 человек в день». И вот что пишет Олег Буринский. «Потому что для того, чтобы двигаться вперед, надо утилизировать много мяса, которого не жалко. Мордор может себе это позволить, Украина нет. Поэтому Украина бережет людей, медленно отводя их на новые, заранее подготовленные рубежи обороны. Прекрасно понимая, что платя такую цену, долго ползти вперед у орков не получится никак. Я разговаривал с военными, вернувшимися с фронта. Практически все они описывают похожую картину боев. Отделение из нескольких воинов ВСУ, сидя в надежных укрытиях, отстреливают наступающих на них мясным штурмом, практически без всякой броневой защиты, десятки и сотни орков. После того, как укрытие приходит в негодность, украинцы немного отступают на новые заранее подготовленные рубежи в тылу, и ситуация повторяется. В общем, за жалкие метры продвижения вперед орки платят огромным количеством своей крови, получая за это только миллионы тонн разбитых кирпичей. Поэтому они все больше переходят к тактике геноцида против мирного населения по принципу: если не удается сломать казака, атакуй его жену и детей. Конечно же, устроенный Москвой холодомор мирному населению – это военное преступление, по которому обязательно пройдет международный трибунал. И, кстати, это уже не слова. Помните, я вам рассказывал вчера, что в Гаге и где там еще, в Брюсселе, по-моему, уже готовятся помещения для трибунала, набираются люди и так далее, и так далее. То есть серьезно, все серьезно. Ой, рад приветствовать Генегекер 5716, подписался на YouTube как мембер. Это обозначает, что добро пожаловать на наши субботние встречи в 16 часов. Вам будет послана рассылка, кнопка приглашения, вы приходите туда и либо просто участвуете, слушаете, либо включаете камеру, участвуете активно. У нас очень интересно. Я хочу вам сказать, что удивительная вещь. Я ухожу раньше из этой встречи, они общаются еще очень много часов. Понимаете? Без меня. Что они там делают? Никто не знает. Эпштейн. Deutsche Welle сообщает. Украина и Россия договорились обменять 314 пленных, сообщил Стив Уиткоф. Это первый обмен за 5 месяцев, отметил спецпосланник Трампа в своем аккаунте в соцсети X, комментируя ход трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине, написал Стив Уиткоф. По его словам, разговор будет продолжен, и в ближайшие недели ожидается прогресс. Ну, вот давайте я скажу. А я ему не верю. Раз прогресса нет сейчас, значит, его не будет, и так далее, и так далее. Нет, ребяточки, я в вашу игру играть не буду. Это вы можете позволить себе такой пессимизм, такой, знаете, махровый такой. Я нет. Пишет Сергей Наумович про парадокс. Ненавидя Запад и воюя фактически с Западом, русские использовали западный интернет, положив все усилия. Понимаете, какая шиза у этой страны? Давайте украдем нелегально это самое, чтобы этот Запад победить. То есть россияне очень серьезно полагались на американскую технологию Starlink, сделали большую ставку в войне со всем НАТО на технологию страны-члена НАТО, и теперь у них истерика, как их снова натовцы надули. Так вы же утверждаете, что вы с ними воюете, дебилы. При входе в командные пункты у вас лежат флаги США, чтобы вытирать ноги. И сейчас вы сердитесь на США, ведь у вас, как выяснилось, были десятки тысяч американских терминалов Starlink в зоне СВО. И теперь они не работают. На эти американские терминалы вы полагались зачастую в качестве единственного источника связи на войне с Америкой. Не дают нормально воевать, сволочи, да? Самим не смешно, идиоты. Плевали в колодец, но при этом пили оттуда воду, а потом колодец плюнул в ответ, так что вас всех снесло водой. И вы искренне удивлены, гениально, а нас-то за что? Слушайте, но это правда. Да, Елена Майцап-Царап. Господи, боже мой, какие... Про нефть пишет Леонид Невзлин. Черный рынок российско-иранской нефти оказался под угрозой. Миллионы баррелей накапливаются в хранилищах. И причина этого не только новые санкции США и Европы, но появление множества легальных альтернатив по разумным ценам, пишет колумнист Bloomberg Хавьер Блас. Соблюдение правил стало обходиться дешевле. Покупатели санкционной нефти, прежде всего Индия и Турция, за последние 60 дней без особых усилий переключились на нефть, не попадающую под санкции. Не исключено, что России и Ирану придется сократить добычу, однако ключевым фактором остается Китай. Пекин уже покупает около 95% иранской нефти и примерно 60% российской. Это симбиотическое отношение. Иран и Россия продают свою нефть, поддерживая военные экономики, а Китай получает энергию по выгодной цене и значительные политические рычаги в ней влияния. По его словам, Китай может пойти еще дальше, компенсируя объемы, от которых откажутся Индия и Турция за счет хранения нефти в стратегических резервах. Соответственно, следующий шаг Пекина будет иметь серьезные последствия для мирового рынка. Сокращение добычи Москвой и Тегераном подтолкнет цены на нефть вверх для всех. Если же Китай увеличит закупки санкционной нефти, он сможет сократить импорт легальный, потенциально оказывая давление на цены вниз. Вот так, так что борьба идет. Теперь мой пупсик сладенький, зайчик мой прекрасный, Дмитрий Анатольевич Медведев. Решение Соединенных Штатов по Венесуэле, это новая статья его, между прочим, такая обзорная, грубо нарушают нормы международного права, гарантирующие территориальную неприкосновенность государств. Никакие действия не могут служить оправданием для желания поуправлять Венесуэлой извне. Это противоречит положениям статей 1 и 2 Устава ООН, в частности, уважение принципа равноправие и самоопределение народов, а также территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. Вонючий ты дебил. Почему дебил? Потому что знаешь, что Россия делает это же. А почему вонючий? Вот просто ты такой. Я хочу тебя так назвать. Зима-магазин. В лейбористской партии вот эти вот осколки дела Эпштейна, понимаете, это такая нешуточная история. В лейбористской партии Британии разгорается скандал вокруг премьер-министра Кира Стармера из-за назначения Питера Мандельсона послом в США. Как бы. Казалось бы. Возмущение вызвало то, что у Мандельсона были длительные связи с Джеффри Эпштейном, и Стармер, как выяснилось, знал об этом еще до назначения. Теперь в центре внимания вопрос, как именно принималось решение и что было известно на этапе проверок. В партии говорят, что эти бумаги могут стать точкой невозврата, если всплывут новые детали. Это способно запустить разговоры о смене лидера. Некоторые депутаты прямо заявляют, что доверие к премьеру подорвано. Ну, может, подорвано, может, нет. Но тут есть еще одна новость, которая, ну, меня интересует гораздо больше. Послушайте. Великобритания объявила о создании первой в мире системы обнаружения дипфейков. Проект Министерства внутренних дел будет разрабатываться совместно с технологическими гигантами, включая Microsoft, а также учеными. Система должна научиться выявлять и оценивать дипфейки и задать отраслевые стандарты. Министр безопасности Филипп заявила, что цель – защитить граждан и привлечь компании к ответственности на фоне резкого роста злоупотребления инструментом. Помните, когда мы вот там рассуждаем про искусственный интеллект, вот про все вот это, мы говорим, что сейчас все заполнено вот этими дипфейками. Ну вот все. Они сознательные, несознательные, они, если можно так сказать, злые, например, да, там цель дискредитации и так далее. Вот они думают, как автоматизировать, чтобы там была надпись «дипфейк». Все. Чтобы нам с вами, чтобы Гонопольскому не мешать. Посмотрел новость, написано «дипфейк», все, я вам ее не читаю. Понимаете, общество умеет защищаться. Вы помните, да, тезис Гонопольского? Никто никого в этом мире современном победить не может. Так мир устроен. Он охраняет многообразие. Понимаете? Он так придуман, этот мир. Динозаврам не было чего жрать. Выжили маленькие крыски, которым было чего жрать, кусочками питались. Из них появился человек. Понимаете? Россия напала, Украина сопротивляется. Каким-то странным образом. Дипфейки нападают, общество придумывает, как, если можно так сказать, многополярность, миру свойственна многополярность, не Путину, а миру. Понимаете? И Путин с этим, козел, который просто плохо в школе учился. Ну, может, он просто глупый. Да, многополярность, Фавидин. Теперь я хочу вам рассказать про новый фильм, который скоро появится и который я, безусловно, буду смотреть вместе с Фавидином. Он у себя, а я у себя. Значит, это байопик про Майкла Джексона. Байопик про Майкла Джексона. Вот про его жизнь. Я не знаю сюжет. Покажут очень хорошо. Буду смотреть. Ахмед Эвлоев написал об этом фильме не его сюжет, потому что, ну, как сказать, в принципе, сюжет понятен, да? Жизнь и невероятные приключения барона Мюнхгаузена. Жизнь и невероятные приключения Майкла Джексона. Ну, выдающийся человек Майкл Джексон. Что говорить, действительно король поп-музыки. Он и есть музыка, Майкл Джексон. Должен признаться, что поначалу я всей душой ждал этого фильма с Майклом Джексоном. Не будет ли он слишком дешевым или сенсационным? Но после просмотра последних кадров все мои опасения рассеялись, как снег на солнце. У этого фильма есть потенциал побить все рекорды. Мы ожидаем увидеть следующую «Богемскую рапсодию», но, возможно, она будет еще масштабнее и впечатляющее. Это первоклассное шоу, которое обязательно займет лидирующие позиции в мировых кинотеатрах. Энергия брызжет с экрана, и поклонники, и не фанаты многих возрастов, вероятно, просто не хотят в этого пропустить. Джафар Майкл. Ну, то есть Майкла играет Джафар. Конечно, если посмотреться повнимательнее, то можно заметить, что лицо главного героя Джафара Джексона немного длиннее, чем у его знаменитого дяди. Но поверьте мне, это абсолютно не имеет значения. Неподражаемый стиль, харизма и культовые манеры, с помощью которых он воплощает короля поп-музыки, в устрашающе совершенную жизнь. Мои сомнения также были связаны с режиссером, хотя Антуан Фукуа, вы знаете, это выдающийся американский режиссер. Наберите в интернете Антуан Фукуа. Меня заинтересовала его фамилия, а я же посмотрел «Тренировочный день», знаменитый его фильм. Слушайте, он крутейший, он снимает в разных жанрах. Это такой профи бешеный. Он, кстати, режиссер и он актер. Он играет в своих фильмах, но я не знаю, здесь он играет или нет. Фукуа создал шедевр «Тренировочный день». Его последующее творчество было довольно изменчивым. Он также регулярно снимает фильмы, которые едва ли выходят за рамки посредственности, что заставило меня опасаться за бездушность продукта. К счастью, эти опасения оказались совершенно необоснованными после просмотра последних фотографий. Джафар Джексон, как две капли воды, похож на своего дядю в фильме «Майкл». Беспрецедентное визуальное зрелище. Снимки получаются феноменальными, а качество исполнения можно оценить по достоинству. Особенно впечатляют кадры, воссоздающие легендарный «Бэт-тур». Как зритель, вы попадаете прямо на сцену в эпицентр безумия и магии его выступления. К сожалению, нам все еще нужно набраться терпения, прежде чем мы сможем увидеть это зрелище. «Майкл» появится в кинотеатрах с 23 апреля. Выделите эту дату в своем календаре жирными красными буквами, потому что вы определенно не захотите пропустить этот фильм. Вот такое вот. Вот такая вот история. Да, в гостях у Кавки, говорит, нет у них своего Андреасяна. Ну, что делать, понимаете, по Сеньке шапка. Вот, ну, я вам это прочитал, видите, хорошо читать, хорошо это читать по той причине, что я не сливаю вам сюжет, вам сюжет и так понять. Удивительные вещи. Вот когда говорят, он курит самокрутку. Ну, мы понимаем, что такое самокрутка. Особенно люди старшего поколения. Самокрутка. На Руси девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей, называли самокруткой. Удивительно. Борислав Береза. Подтверждается информация, что из-за массового отключения Starlink у рашистов снизились ударные действия на всех участках фронта. В некоторых районах потеряно управление подразделениями. Это для понимания, как массово оккупанты использовали Starlink. И вот дальше он задает правильный вопрос. Понимаете? У меня сегодня был эфир на украинском канале одном. Гости, я туда, меня там на одном канале любят, не на всех любят, на одном любят. И, значит, я там сказал вот то, что Береза написал. Вопрос Умерову и Шмыгалю и всем остальным. А почему вы этого раньше не делали? Разве не интересно? Также из-за больших потерь россияне снизили активность в Харьковской области. Это хорошая новость, очень хорошая. Понимаете, Борислав, так сказать, задает риторический вопрос. В человеке должен появиться талант. И этот талант, вот талант руками что-то делать, понимаете? Тяга к технике, понимать. Ну вот мы часто со Швецом разговариваем, с Мишей Швецом. И Он говорит какие-то вещи, которые я просто не понимаю. Вы помните, да, знаменитая фраза такая: «Я даже не понимаю, чего я не понимаю». Но это особенно в философии. И просто я хочу вам показать пример, сейчас, если получится. Я вам сейчас покажу пример, когда вот в человеке... О, соединилось. Когда в человеке что-то срабатывает, и вдруг, совершенно неожиданно, человек... Ну, как бы вам сказать, ну вот есть паренек, которого зовут Электромакс. Я хочу вам это показать для того, чтобы вы поняли, что откуда оно берется, непонятно. Это божественное. Сейчас вы это увидите.
Я собрал огромный стабилизатор напряжения для конструктора Arduino Nano. Внутри есть 8 стабилизаторов напряжения, 78XX, в моем случае это 7805. И если вы не знали, то шляпки их подключены к центральным выводам. Но чтобы не перепаивать, я решил взять и подключить ко всем шляпкам один толстый провод, минус. И он еще считается минусом здесь. Это минус, это все выводы. Вот тут они все припаяны, это общий минус. Потом вход, каждый вот такой вот пин с этой стороны, это минус, это вход. А выходы, они вот так вот расположены. И потом я их спаял проводом к шлейфу. Это у нас минус. Сюда подается напряжение от 5 до 12 вольт. То есть эта плата может управлять тем, что если ты взял аккумулятор на 12 вольт, он очень хороший, но тебе нужно 5 вольт. Так вот, стабилизатор превратит это напряжение до 5 вольт. Вот у меня два входа. Вот 5 вольт и ГНД.
Вот эти красные проводочки там были?
Эти красные проводочки – это все плюсы. Один толстый красный провод – это я взял минус.
Нет, а эти проводочки там были? Или это ты запаял?
Нет, это я все сам сделал.
А, ну-ка, поближе покажи.
Вот, это я вот тут спаял. Mm-hmm. Вот я тут тоже спаял. Сзади вот тут каждый контакт вот проволокой был
спаян. Настоящего электронщика или электрика, да, Макс? Все в ожогах, по коцках?
Ну, чуть-чуть было.
Ну да, в порезах.
Как это объяснить? Как это объяснить? Каким образом человек вдруг врубается в это, ощущает это? Каким образом? Понимаете? Почему так происходит?
Максим.
Доделал ферриметалл трансформатор. Через конденсат. Сейчас все включено. Кнопка. Если слышно, то он гудит. Mm-hmm. Сейчас мы установим наконечники. С прошлыми такое произошло.
Что?
Сейчас увидишь. Посмотришь.
А наконечники из чего ты делаешь?
Из гвоздя. Они раскаляются и как?
Ой, ты что-то здесь
намутил. Все. Установлено. Работает. Мы берем две детали.
Он сам сделал сварку.
Если вот так сделать, будет искра. Но если мы их соединим, они раскаляются до красна. И потом свариваются. Поэтому наконечники надо делать медные. Иначе мой прибор будет просто очень сильно дымиться. Услышали, как он гудит?
Ну да, слышу. Это тот самый трансформатор, который ты делал дугу?
Да.
Популярный трансформатор. Он его напилил.
Намотал ему.
Намотал как-то провода как-то здесь замотал, вот, который он покупал.
Бенгальский огонь. Все. И они сварились.
То есть это что? Это вот это?
Сварка. Вот трансформатор был раньше. Я его перемотал, там было много, очень много обмоток. И тонким проводом было намотано. Вот таким вот примерно.
Теперь это сварка, теперь надо это все...
В корпус собрать, поставить реле. Я так думаю, у меня кнопка просто сильно заедает. Так что поставлю.
Чтобы была именно как сварка, как искра, да?
Это будет сварка литиевых аккумуляторов. Это не сварка именно вот просто железо. Раскаляется. Бенгальский огонь.
Так, все, убираем. Так. Ну, ты молодец, что ты сюда постелила эту штуку.
Конечно, я безопасность здесь прежде всего. Именно в этом, да, потому что можешь, конечно, так пол обжечь нормально. Но так насквозь его прошел.
О, да, это ты на 19.
Ну, Максим.
Вы понимаете, что этот парень, это вот такой Федоров. Понимаете? Это вот такой вот Федоров. И меня, там есть еще, у него много роликов, я подписался на него. И вы понимаете, меня поражает, как бережно его родители, вот мама, ну я не знаю, я там папу не видел, как она относится, то есть она как бы ничего не понимает, ну понимаете, так сказать, это обмотки и так далее. Я понимаю то, что он делает, а вот реле, которое он собрал, это уже не мое. Трансформатор, он просто сделал понижающий, он взял трансформатор, сделал понижающую обмотку, соответственно, ток возрос, напряжение упало, и он сделал эту сварку. Но она ходит с ним, и там есть совершенно замечательно, как они идут по магазину стройматериалов, и она просто идет вслед за ними, говорит, так что будешь покупать? Свои провода? Он говорит, да, и подробно объясняет, что он будет покупать. Понимаете, в чем дело? Вот когда ему исполнится 18 лет, и его погонят в Украину убивать украинцев, и его убьют, то... А его убьют. Его убьют. Не будет 21 век мастерской и спонсора. Не будет. Это шакалья власть его сожрет. Я для этого вам и показал. А представляете, сколько таких пацанов? Они не нужны России. России нужно, чтобы он полз убивать украинцев. Придуманный им их же, им же оружием. Понимаете? Разве он герой? Нет, он не герой. Герой вот этот.
Ну, Трамп теперь надо снять трубку и позвонить Маску. У них же какое-то время отношения стали плохие. Ну, и тихо, спокойно.
Ой, извините, пожалуйста.
Нет.
Сейчас.
Ну, Трамп теперь надо снять трубку и позвонить Маску. У них же какое-то время отношения стали плохие. Ну, и тихо, спокойно объясни, что ты в чувство приди. Ну, вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Starlink? А если мы нанесем удар на космической орбите, он же не избирательный, поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними.
Да и хрен с ними. Вот понимаете, вот это вот человек, который получает ту бешеную зарплату, которую должны платить этому мальчику, как здесь пишет. Да, Анна Маркс организует шарашки и будет там сидеть, бомбы конструировать. Да. Да. К великому сожалению, да. Ну и... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Смысл русской жизни вот в этой шутке. Как это по-русски? Гадалка гадает на картах Васе. Смотрю на колоссальный чудесный дом, бассейн, Мерседес, и там потрясающая длинноногая блондинка сидит. А я что делаю? А ты стоишь и смотришь в дырку сквозь забор. Вот это смысл русской жизни. А вы знаете, я знал Петра Градова. Петр Градов – это был поэт, он умер в 2003 году. Он был другом моего художественного руководителя в ГИТИСе. А почему он был, ну, его другом, то есть он просто был, наверное, другом по жизни, не знаю как. Их уже обоих нет на свете. Но, значит, нужно было делать бодрые песни. И вот Петр Градов писал стихи для этих песен. Такие, жизнеутверждающие. Ты лети, крылатый ветер, над морями, над землей. Расскажи ты всем на свете про любимый город мой. Всем на свете ты поведай, как на крымских берегах воевали наши деды и прославились в боях. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Здесь на бой святой и правый шли за родину свою, и твою былую славу мы умножили в бою. Скинув черные бушлаты, черноморцы в дни войны, здесь на танки шли с гранатой, шли на смерть твои сыны. Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем. Знает вся страна родная, что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли. Но, как видим, враги не пришли из-за океана. А врагами оказались соплеменники Петра Градова. Спасибо вам большое. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, ставьте лайки, бросьте донаты, кому не жалко. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш Patreon. Или подписывайтесь на канал наш внутри Ютуба. Потому что я так предполагаю, что тот, кто подписался, будет принимать участие в наших субботних встречах. А это очень хорошо. Просто очень и очень и очень и очень хорошо принимать участие в этих встречах. Сейчас буду колоночку на вечер заряжать. Вот у меня шнур. Буду ее заряжать, потому что вечером тоже вам покажу всякое аудио. А аудио у нас, дорогие друзья, и наша следующая встреча будет в 21 час по киевскому времени в программе «Гонопольская правда». Поэтому, пожалуйста, в 21 час я вас всех жду. ЕБЖ. Вы знаете, что такое. ЕБЖ. Петя Степанов. Меня вечером здесь не будет. Интервью с Америкой в 9. 2600 человек, 1000 лайков. До завтра. До завтра, дорогой. Ты замечательный. Спасибо вам большое, дорогие друзья. В 21 час.